аплодисменты нам, что мы дошли до этой программы. Мы уже прошли всю Тору.
Да, прошли.
Прошли, может быть, чему-то научились. Да. Мы в главе Взоту Браха. Последнее. Давайте выпьем за это.
Да, в конце благословения.
И это благословение, которым благословил Моше сынов Израиля перед своей смертью. Это благословение, эту главу читают в праздник Симхат Тора, заканчивают читать Тору, начинают читать снова.
Да, Тора приносит радость. Если ты приходишь к ее реализации, свет, который распространяется, наполняет тебя, ты начинаешь видеть на расстояние, над жизнью и смертью, над всеми ограничениями, над всеми страданиями. Чего ж плохого?
Действительно, видно на большие расстояния. Я знаю, что я только читаю Тору с вами или даже не с вами. И она делает меня радостным.
Да, есть в ней что-то.
Хотя много вещей, о которых вы говорите, я не понимаю.
Но ты уже как-то разбираешься. Ты знаешь, о чем идет речь.
Кстати говоря, по поводу видения на расстоянии. Давайте тут мы должны закрыть маленький уголок, потому что мы с ним расстаемся на этой главе. «И взошел Моше из степей Моава на гору Невон и вершину Пизги, что напротив Иерихона, и показал ему Бог всю страну». Он увидел всю страну. Это, кстати говоря, духовное зрение или физическое?
Ну как можно увидеть из Иордана всю страну? Это что, он поднимается в космос?
Может быть, есть там такая точка или с телескопом?
Нет, конечно.
Это может быть в его голове, вы говорите, от Гилада до Дана. Тут на самом деле есть граница. Вся земля Нафтали, Эфраим и Менаше, земля Иуды до Крайнего моря, юг, область долины Иерихона. И сказал Бог ему, вот страна, о которой поклялся я. Авраам, Исааку и Якову.
Потом есть другие границы. Есть завоевание Давида. Это включает Ливан, Сирию, до Вавилона.
Вы думаете, что есть границы, то, что называется полная страна Израиля?
Нет. Мы не говорим. Мы не входим в политику, но это границы.
Я научился от вас, что страна — это желание.
Желание.
Так какие здесь границы желания, на самом деле?
Границы желания — это весь мир. Но где это исконное желание, которое человек должен прежде всего обрести, это называется страна Израиля, Ишаркель. Если человек обретает его от него и далее, он может уже распространиться на весь мир. Как сказано, в конце дней земля Израиля распространится на весь земной шар. То есть это исправленное желание, оно охватит весь мир.
И умер там Моше, раб Бога, в стране Моав, по слову Бога, и был похоронен в долине, в стране Моав, напротив Бейт-Пеора.
Да.
И никто не знает места погребения его до сего дня. Тут есть несколько моментов. Первое, что не знает никто места его погребения.
И до сего дня гарантировано, что неизвестно место его погребения.
То есть, в противоположность всяким людям, которые ищут могилки, он говорит, что вообще не знаете, где я похоронен.
Но это не он, так должно быть, на ступени бины. У него нет места, она во всем месте, это во-первых, потому что бина — это хасадим, это как широкая длань такая, нет никаких границ. Перед Бейт-Пеор — это пи-ор, п, это уста. Ты изучал науку Каббала? Есть парцуф, он называется душа или парцуф на языке Каббалы. Этот парцуф устроен точно как наше материальное тело, и то место, где производится зивугим, то есть связи между парцуфами, форма отдачи, любовь к ближнему, это место, которое в душе называется П. Там П-ор выходит, то есть П становится местом для света другим, это называется П-ор, это дом Ор, дом света, то есть дом — это вместилище. Моше уже относится сейчас к следующей ступени. Получение радиоотдачи — это уже уровень хохмы, а не бины. Он уже присоединяется, он уже входит в следующую ступень, то есть его смерть это просто реализация всего предыдущего состояния, 40 лет пустыни, отныне и далее он находится уже, он входит в Иешуа и входит в землю Израиля в таком виде, поэтому неизвестно, место его погребения его нету просто. Он идет вместе со всем народом Израиля. Это новое поколение.
То есть это создало новое поколение. Кстати говоря, вы не любите ездить на могилы. Там...
Бали Сулам тоже говорил, мне не важно, где закопают мой мешок с костями. Мы совершенно не в этом. Ну что есть у тела человека, которое живет, умирает? У него нет ничего относительно... души. С ней мы хотим связаться и оттуда взять пример.
Так почему, по сути дела, мы хороним эти кости, а не сжигаем их, например?
Это соответствие духовному. Согласно духовному, исправление желания, это чтобы оно было погребено в землю и перегнило. И вот это гниение его приводит такое исправление, что эгоистическое желание сгнивает, то есть перестает быть в предыдущей эгоистической форме, и из него, когда сгнивает, оно уже произрастает новое творение, как, скажем, в зерне. Когда мы помещаем зерно в землю, потом из него, когда оно разлагается...
Разлагается? Если ты сжигаешь его, то что же оно не...
Нет, ничего не остается живого от него. Когда он сгнивает в земле, остается такая маленькая искорка, и именно в последнем вот этом гниении эта искра... Она как бы прорывается из всех своих границ, из этой старой оболочки, и начинается новая жизнь. Это очень большое исправление, вот это погребение. И наше желание получать, которое называется телом, мы должны их похоронить, все эти желания в земле, пока они не сгниют, кроме эцемлуз.
Эцемлуз — это здесь сзади. Тут.
Это как будто бы есть здесь, но это нет такого, все сгнивает. Но есть часть желания, одна очень маленькая часть, которая не сгнивает в земле и становится основой нового творения. И тогда выходит новый росток.
Духовным, конечно, да, это не связано с самой материей, что развивается там в могиле что-то.
Нет, от нас ничего не остается.
На этом выигрывают только черви.
Верно, но мы хотим и соблюдать наши традиции, которые соответствуют духовному, поэтому можем из них учиться от души.
Мы подражаем своими действиями в этом мире тому миру.
Ну, ты говоришь, ты не учился. Учился?
Немножко. И был похоронен в долине в стране Моав напротив Бейт-Пеора. Но тут есть еще один интересный момент. Мы видим, Творец говорит ему, поднимись на гору, гору Нево, вершину Моав.
Посмотри на землю.
Наверху. А потом он хоронит его в долине, в низком месте. В стране Моав, в Бейт-Пеоре. Бейт-Пеор этот связан и с Бааль-Пеором. То есть это идолопоклонничество, такой самый низкий вид.
Это может быть самым высоким, ведь все зависит от того, как использовать желание получать.
Это мой вопрос, потому что мы знаем, что Моше — это наша высокая точка, которая вытаскивает наверх.
Да, но Моше как раз-таки начал не с самой высокой точки, ты знаешь. Давай, возьмем нашу жизнь обычную сегодня. Как ты можешь представить, Моше, допустим, сегодня приходит в народ Израиля кто-то, кто воспитывался в доме римского папы.
А ему скажут, ты вообще египтянин, египетский принц.
И 40 лет.
Что ты потом хочешь, ты вообще нам будешь рассказывать?
40 лет в доме Итро. И вдруг он приходит и хочет управлять народом. Кто ты, что ты, где ты был?
Евреям говорить, что им надо делать. Кто он такой вообще?
Только представь себе, как приняли его. Как вообще это произошло? Вообще это логично или нет? Такой человек, даже еврей на 100%, и мы тоже не евреи, ведь дочь фараона нашла его, ты понимаешь, где-то в Ниле и взяла его, он воспитывался на коленях фараона, а потом у Итро.
Он на самом деле не вырос среди народа Израиля.
Нет, он как будто бы вообще ничего не знал, кроме того свойства милосердия, которое у него есть, вот эта история с кустом, Ничего о нем не известно, что он знает, что он понимает, где его этот идышкит. Как бы мы сегодня такого человека приняли?
Его бы не приняли.
То есть, что в нем есть особенного?
Им бы пренебрегали и прогнали бы его.
Так что я хочу сказать, Моше прошел очень долгий путь в своем развитии. И действительно, 40 последних лет его, у него есть 40, 40 и 40, и тогда он приходит к этому высокому уровню.
Так что это за момент такой, что все время он говорит ему, поднимись на гору Синай, на гору Нево, поднимись туда-туда, а в конце его хоронят в долине, в низком месте, в Бейт-Пеоре. И это такой нечистый культ, как говорим о Моше, это вершина духовности.
Именно оттуда и через это он продолжает развиваться внутри народа Израиля, в желании Ишар-Кель, потому что Бейт-Пеор становится... Байт, Пеор, то, что приносит свет в мир.
Это, кстати говоря, Сайном тут написано, не важно?
Не важно, это меняется.
У Моше было 120 лет, когда он умер.
То есть это полная ступень. Никто не достиг такой высокой ступени. 120 — это целая ступень. Обычно достигают 100. Есть 70, 70 или 80, это в Гвуре, или 100, или 120, это уже, поэтому написано, никто не достиг уровня Моше.
Не притупилось зрение его, не истощилось свежесть его.
Потому что он относится к уровню Бины. Хафец Хесед, он ничего не хочет, кроме отдавать. И поэтому он чист. Как сказать, от всех этих изъянов в эгоистическом желании.
И сказано, что сыны Израиля оплакивают его.
Да, 30 дней.
И тут сказана такая фраза, я хочу, чтобы вы объяснили.
И тогда сразу Ишуа начал получать хохма.
Ишуа, сразу как Моше умер, Ишуа начал наполняться хохмой, да?
То есть Ишуа — это следующая ступень Моше. И тогда совсем хесед Моше, то есть свет хасадим, он сейчас в свете хасадим может раскрывать свет хохма. Раньше он не мог это сделать, потому что это предыдущая ступень хасадим, милосердие, отдачи, не было готово к этому.
На самом деле Йошуа только со смертью Моше начинает действительно получать...
Он продолжает. Смерть имеется в виду, что предыдущая ступень закончилась, и сейчас ступень Моше находится внутри Ишуа.
Они это была смерть Моше, и Йошуа бен Нун преисполнился духом хохмы, ибо Моше возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израиля, и делали так, как Бог повелел Моше.
То есть, видят все эти желания, которые называются Ишар-Кель, которые продолжают идти путем Моше, что сейчас нужно продолжать следовать за Ишуа. То есть, Ишуа — это следующая кли уже, следующий этап. Он уже использует эгоизм, который называется Эрец Рацон, и продолжает продвигаться к Творцу Ишар-Кель.
Если мы учились от вас, что Моше — это точка, которая вытягивает меня наверх, в духовность называется?
Из эгоизма. Но когда она поднимает тебя из эгоизма, скажем, из стакана, вытащила тебя наверх, на этом она заканчивается, ступень Моше, и Ишуа начинает вытаскивать изнутри желания получать и добавлять их к ступени Моше. То есть он начинает работать желаниями.
То есть Моше во мне вытягивает меня наверх, и Ишуа во мне что он приходит и делает?
Моше вытаскивает тебя наверх тем, что он поднимает тебя над эгоистическими желаниями. Он поднял тебя над эгоистическими желаниями, сейчас ты находишься свободным от них. Он провел тебя через пустыню, через сухость, через темноту. Ты сейчас в течение 40 лет научился, ты прошел целый уровень, как не использовать ничего, кроме мана. Это насущное. А все остальное отдавать всем. Все остальное быть хорошим со всеми. Ты достиг полностью ступени Моше. Сейчас этого недостаточно. А что со всеми желаниями, над которыми ты поднялся? Ты не использовал их. Ты использовал только, чтобы подняться, как на гору. Но сейчас ты должен использовать все эти желания для того, чтобы с помощью них отдавать другим. Участвовать со всеми этими желаниями, использовать их для того, чтобы делать благо другим. Это уже ступень Израиля, ступень Ишуа.
То есть одно из различий между иудаизмом и буддизмом, например, что буддисты говорят, мы будем духовными, поднимемся над этим миром и не будем касаться страданий этого мира.
В иудаизме это не так.
В иудаизме это не так.
Каббала, как использовать, как получать.
То есть смешаться с реальностью, изменить ее, запачкать руки этой работы, землей.
Да, потому что человек должен раскрыть Творца во всем, что есть в этом мире, и поэтому нет отшельничества и...
Не отключаться, а наоборот, входить в реальность.
Да.
Что означает, и не было более пророка в Израиле, подобного Моше, которого знал Бог лицом к лицу, понимая по ним. Как Творец знает кого-то лицом к лицу?
Лицом к лицу — это называется, когда свет Хохма раскрылся полностью. Это по ним. Отдача, и свет, знание называется по ним, лик. С задней стороны ты можешь ошибиться, ты можешь не увидеть меня. Когда ты видишь лицо, ты узнаешь. То есть лицом к лицу — это когда взаимно человек и Творец узнают друг друга ясно, четко. Человек приходит к связи, к раскрытию Творца. И все познают меня от мала до велика. То есть все должны прийти к состоянию, как Моше. Все должны достичь этого.
Ну что это значит, что я знаю Творца лицом к лицу?
То есть все действия его...
Я знаю, что Творец — это...
Ты не знаешь.
Я не могу даже понять, что такое лицом к лицу с Творцом.
Я тебе скажу, что такое лицом к лицу. Все свойства, все законы. Все поведение, природы, мое и окружающее меня, все, что можно только себе представить, все, если я знаю полностью, буквально все, что только может раскрыться, называется Творец. Творец — это все, включая все творение.
Можно сегодня сказать, что Моше в этой точке у него было осознание, полное сознание всего.
Да.
Это
да.
Называется лицом к лицу?
Это называется лицом к лицу. То есть полное осознание. И мы должны достичь этого. То есть
можно прийти к состоянию, что у нас не будет это подсознательно, а все будет...
Нет подсознания. Даже подсознания у нас нет. У нас сегодня ничего нет. Мы якобы думаем, мы даже не знаем, о чем мы говорим, когда мы говорим «Творец». Кто это знает? Кто может правильно представить это? Кто может это сравнить, это правильно или неправильно? То, что ты думаешь, то, что я думаю. У каждого какие-то фантазии в голове. Здесь говорится о четком знании. То есть и все познают меня от мала и до велика. И сказано, и устремились к нему все народы. То есть нет никого, кто что-то теряется где-то там. Все как Моше.
То есть Моше, если бы вы его спросили, если бы он пришел сюда, спросили бы, верил бы, веришь ли ты в Творца, он бы засмеялся, он сказал, что я не верю, я знаю, я лицом к лицу знаю.
Это не только Моше. Каждый каббалист скажет тебе то же самое. Моше только достиг конечного раскрытия, буквально всеобщего. А все остальные каббалисты или пророки, они достигли частичного осознания. Кроме Рашби и его учеников. Это было особое поколение, и они тоже достигли 125 ступеней, как Моше.
И вот Тора, которую оставил Моше сынам Израиля.
Написано, что Тора радует, поэтому нельзя изучать ее, скажем, 9 Ава. У нас есть такие традиции, что ее не учат. Но почему она радует, что есть в ней? Тора — это весь свет, который Творец удерживает для того, чтобы излить нам, если мы исправляем себя, что называется Торы, свет, который исправляет нас и приводит нас на ступень Творца. Когда раскроется Творец перед нами, лицом к лицу, как мы говорили, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу к нему, ты исправляешь с помощью Торы свое злое начало, оно становится добрым началом. Злое начало — это доброе начало, это любить, отдавать и наполняться осознанием Творца. Это приводит радость.
Это определенная радость, потому что я, к примеру, я собираюсь...
Это содержит в себе все радости, все веселья, все самое приятное, самое лучшее, все содержит это внутри, только в этом находится.
Это другая радость, потому что, например, если я собираюсь... Любая другая вещь, скажем, допустим, я решил какое-то математическое уравнение, это радует меня. Потому что я... Получается, что я умный, понимающий, и да. Сам я так смотрю на себя.
Нет, здесь говорится о радости, которая не ограничена. Она не проходит, она только расширяется, и к ней присоединяются еще разные формы радости.
То есть это все-таки другая радость.
Это не эгоистическое наполнение, которое сразу проходит. Радость Торы, это называется радость в том, что человек начинает осознавать, кто я, что я, для чего, почему. Нет границ, нет конца, нет узла, все, полная уверенность, полное наполнение, полное осознание, понимание. Нет никакой болезни, никакого зла, нет даже намека на зло. То есть от начала творения и до конца, который сейчас он достиг, все было только на его благо. И то, что он не знал-то раньше, потому что был ограничен в своем восприятии, а сейчас, когда раскрылось все ему, то он осознает Творца лицом к лицу, как Моше, и это дает ему радость.
Ну, тогда после Симхат Тора начинает снова читать Тору, это не приводит в отчаяние, как бы цикл такой?
Это у нас в нашем мире, мы находимся еще не в конце творения, будем надеяться, что в нашем чтении, действительно в нашей личной работе достигнем такого чтения Торы, будем использовать ее в исправлении всего злого начала, сотворил Тору как приправу к нему, против злого начала, и тогда мы, нам не придется снова возвращаться, потому что нечего больше исправлять. Если ты все исправил, то закончил.
Есть еще предвидение на будущее, то, что называется. Вы в Симхат Тора, вы танцуете с Торой, целуете ее.
Это обычаи, которые мы как бы внешне выполняем для того, чтобы понять, что происходит внутри. Дело не в том, чтобы прыгать с книгой Торы, но вот эти прыжки, когда праздную, я радуюсь той силе, которую я получил свыше, чтобы исправить себя и привести себя к вечному состоянию. Если человек знает, что у него есть, почему бы ему не радоваться? Если ты получаешь средства, с помощью которого ты можешь достичь того, чтобы быть самым счастливым человеком в мире.
То есть нужно все время быть в радости. Заповедь большая — быть все время в радости.
Пожалуйста, бери это средство, используй. Проблема в том, что мы не знаем, нас не обучают, никто не знает, ни светский, ни религиозный, никто не знает, как использовать эту силу, которая заложена в Торе, для того, чтобы достичь блага.
Можно все время быть в радости, есть такое состояние.
Это
не обязательно быть вверх-вниз.
Нет, в духовном нет вниз.
Есть, что голос возлюбленного моего приходит и прыгает по вершинам.
Верно, но это падение, это ради подъема. Мы радуемся падением не меньше, чем подъемом.
Кто это мы? Может быть, вы? Я в падениях все время.
Мы — это те, кто понимают, что вот это падение ради подъема, это падение для того, чтобы у тебя были еще дополнительные килим, еще желания, неисправленные, с помощью которых ты можешь подняться еще выше. Человек не выполняет заповедь, если не нарушил ее. То есть ты должен нарушить, должен войти в разбитое желание, тогда исправляешь его, поднимаешься наверх, снова спускаешься еще ниже, для того, чтобы подняться еще выше, и спускаешься еще ниже, и так до минус бесконечности, чтобы достичь плюс бесконечности.
И всякий раз, когда человек то, что называется, внизу или в депрессии,
если он себя правильно подготовил к этому падению, то это не падение. Он относится к нему хорошо, это как будто бы я болен, и я вижу, я знаю, что я болен, мне дают горькое лекарство. Но я радуюсь, когда я нашел это лекарство, пусть оно даже горькое, я еще больше ценю его, потому что и у него есть больше шанса помочь мне.
Мой сын, кстати говоря, Симхат Тора, сын мой родился, Симхат Тора.
Ему год.
Да. Это значит, что он будет больше радоваться, чем обычные дети? То есть то, что я хочу спросить,
нет.
Дата рождения человека есть какая-то связь с его характером?
Это в астрологии, но не у нас.
Каббалистическая астрология, я ничего там не понимаю, но что вы думаете об этом?
Нет, каббалистическая астрология, нет ничего каббалистического. Астрология в Каббале нет ничего, что относится к этому миру.
Все, кто говорит, что каббалистическая астрология — это глупости?
Полные глупости. Нет в нашем мире никакой связи с наукой Каббала, кроме исправления сердца человека, и только. А сердце человека не находится в этом мире, а в руках Творца, то, что он называется.
Проверка тени в ночь Шана Раба. По поводу обычая теней в ночь Шана Раба.
Да, это тоже, как ты говоришь об астрологии.
Люди выходят, смотрят на тени, если какого-то органа нет на тени, это знак...
Если не хватает руки или ноги, то значит все.
То есть выпал приговор этого органа, что это значит?
Тени — это называется экран. Как написано, по образу и подобию нашему.
Написано также, творец тень твоя.
Творец тень твоя, верно, и Большим Тов, его учение, творец тень твоя. То есть мы должны уподобиться Творцу, когда мы делаем это подобие, то есть экран, чтобы уподобиться Творцу. Обратить желание получать на желание отдавать. Это называется проверка тени. Когда это происходит перед Ушана Раба. Ушана Раба — это Раба, Рав — это великий, когда раскрывается самый большой свет. На следующий день я ночью в свете луны, свет, который светит только во тьме. Я проверяю себя, свои келим. Находятся ли все мои келим в свойстве отдачи? Готов ли я на завтра получить этот большой свет, который называется Ушана Раба? И если да, если я готов к этому, то на следующий день у меня есть радость.
Мы закончили Тор. Может быть, вы хотите, чтобы мы сплясали чуть-чуть по этому поводу?
Мы должны проверить сейчас, исправлены ли все наши келим с помощью света, возвращающего к источнику. Для этого нам дали Тору, и мы достигнем радости. Прежде проверим келим.
Амин, амин. Спасибо вам, Рав Лайтман.
Ну, удачи, Гиль. Продолжим.
Спасибо вам, я многому научился. И давайте начнем снова читать Тору. Мы наверняка раскроем там еще много вещей.
Наверняка.